Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. Кстати, сегодня наш подкаст, наверное, как никогда актуален на фоне встречи Байдена и Путина, но мы о них говорить не будем, потому что мы и так достаточно о них рассказываем в новостях и в разных других программах. Мы будем говорить о разных исторических событиях, о том, что было, что случалось в истории. И сегодня мы поговорим о Джимми Картере, 39-м президенте США, лауреате Нобелевской премии мира и самом долгоживущем американском президенте. Но я предлагаю для начала какие-то штрихи к портрету, как обычно, перед тем, как перейти уже к политическим вопросам, широкими мазками о его биографии, может быть, о семье, вот что-то такое.
Он позиционировал себя, это тоже очень важный момент, это достаточно традиционно для Америки, но тем не менее, он позиционировал себя как такой человек из глубинки, человек, который вот от народных корней идет в Вашингтон, чтобы привнести какие-то значимые моральные и религиозные ценности в американскую политику, которая тогда была и аморальной, и малорелигиозной, как обычно, потому что политика всегда такая. Он из Джорджии, он получил прекрасное образование, он закончил военно-морскую академию в Анаполисе, это штат Мэриленд, там учат офицеров военно-морского флота, береговой охраны, морской пехоты. Он получил прекрасное инженерное образование военно-морское, потом он служил некоторое время, потом он вернулся к себе в Джорджию и занялся семейным бизнесом. Его отец выращивал арахис. Арахис такой вот для неамериканцев, это сложно понять значение арахиса, это такой вот один из основных американских наиболее популярных продуктов. То есть арахисовое масло – это вот вообще, это вот без этого просто жизни нету. Потом он занялся политикой.
Ну, кстати, извини, что перебиваю про арахис. Даже потом он шел на выборы с лозунгом «Не только арахис» в 1976 году. У него был такой слоган.
Ну, потом он занялся политикой, был сенатором штата, был губернатором штата и потом стал президентом. Причем его отличие от многих других людей, которые заняли этот пост, заключается в том, что он действительно вот пришел из такого непрезидентского штата. В Джорджии до него президентов не было. И пришел из фермерской глубинки. То есть, ну, формально он был фермер, несмотря на свое высшее военное образование очень хорошее. То есть, этого тоже давно не было. В 20 веке такого точно не случалось.
А вот то, что он фермер из глубинки, это для народа какую роль сыграло? Это скорее расположило людей к нему?
Это скорее расположило, но он на этом играл. В принципе, вот этот же самый ход впоследствии повторил Дональд Трамп. Правда, он был не из глубинки и не фермер.
Я так представила его сразу в роли фермера.
Да, он представил, рассказал, что он аутсайдер, он не связан с этой ужасной коррумпированной вашингтонской политической машиной, и у него нет никаких вообще контактов с этими негодяями-политиками, которые завели нас туда, где мы все оказались. Вот он такая свежая метла, которая наведет порядок. Ну, Картер говорил примерно подобное, но он делал ставку на восстановление каких-то моральных императивов Америки. Он был очень, и остается очень верующим президентом, он баптист. И действительно человек, который, ну, по сути своей, судя по всему, всегда был и остается пацифистом, несмотря на некий военный бэкграунд.
Ну и Картер демократ.
И он демократ, да, он демократ, и тут еще, опять же, живет в Джорджии, в Атланте, в старом доме, это известно. И самое смешное, что вот его постпрезидентская жизнь оказалась более яркой, насыщенной событиями, принесла ему больше известности и славы, и, наверное, больше уважения, чем его президентство. Я напоминаю, что он стал лауреатом Нобелевской премии мира за то, что он сделал во время президентства, но последующие его действия, последующая его работа гуманитарная, помощь там, в проведении выборов, оказание гуманитарной помощи, там, миротворческие усилия, они были очень высоко оценены международным сообществом, и Картер вот до последних лет оставался крайне активным. Хотя его многие позиции, ну, не всегда как бы поддерживаются всеми. Например, он очень критически относится к Израилю, что хорошо известно. Но вот он стал президентом, и унаследовал от Джеральда Форда, о котором мы говорили в прошлом
подкасте. Да, не забывайте, кстати, подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
Унаследовал от своего предшественника ужасную ситуацию. То есть экономика была в кризисе, безработица была высокая, инфляция галопировала. То есть это внутри страны американцы, как мы знаем, в первую очередь обращают внимание на то, что происходит внутри страны, с их собственным кошельком, с их собственной работой. В президентство Картера разразился энергетический кризис, арабское эмбарго знаменитое нефтяное за поддержку Израиля, арабы отказались продавать нефть государствам, которые поддерживали Израиль. США были таким государством, тут были очереди на заправках, кризис. Ну, понятно, когда нет бензина, вся американская экономика основана на автомобиле, возникли страшные проблемы. Картер появлялся в Белом доме перед телекамерами, призывал американцев носить дома свитера, там не натапливать дом, чтобы экономить энергию, снизить скорость проезда по хайвеям, чтобы экономить бензин, ну и так далее, и тому подобное. То есть он призывал каким-то мерам, которым бы аплодировали экологические, сторонники сохранения земных ресурсов, охраны окружающей среды, но которые... Ну...
Но тогда эта повестка была не такой еще модной, поэтому ее, наверное, не могли оценить по достоинству.
Совершенно нет. Он рассчитывал на какой-то здравый диалог с Советским Союзом по поводу сокращения стратегических ядерных вооружений, что, в принципе, в значительной степени было продолжено. Он заключил знаменитый, его, наверное, этого пик его международной политической карьеры. При его посредничестве был в Кэмп-Дэвиде заключен договор исторический между Израилем и Египтом. Они заключили мирное соглашение, признали друг друга. И это был действительно очень большой прорыв на этом направлении. И вот когда все это происходило, я как раз был школьником, и в советских школах нас обязывали делать политинформации. На этих политинформациях все пионеры должны были выступать. И в советских газетах публиковались там карикатуры Кукрыниксы, где там показан какой-то Ближний Восток, значит, а под ним американский такой империалист подкладывает дымящуюся бомбу с надписью «Кэмп Дэвид». Так вроде бы все шло хорошо, как обычно, но случилось страшно, чего Картер не ожидал. И это произошло под конец его президентства, эти два кризиса, которые похоронили его шансы на переизбрание.
Подожди, а вот если говорить, сейчас мы об этом поговорим, я еще хотела прояснить момент подписания договора об ограничении стратегических вооружений, да. и о поцелуе с Брежневым знаменитым.
Вот это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что мы опять же долго говорим, что это СНВ-1, что переговоры с Советским Союзом продолжались долго и были начаты не в президентство Картера, но именно при Картере, который своим как бы вот миролюбивым таким вот настроением после всех этих провалов во Вьетнаме, он совершенно не хотел брецать оружием и ничего такого делать. Советское руководство тоже понимало, что дальнейшая ядерная гонка сломает любую экономику. Они сумели достичь компромисса по размерам ядерных арсеналов, и это было действительно первое серьезное соглашение такого рода в мировой истории. Это очень важный момент. Я бы вообще хотел бы подчеркнуть, что никто другой, кроме Соединенных Штатов и Советского Союза, а впоследствии России, таких договоров не заключал, потому что два государства обладают крупнейшими до сих пор ядерными арсеналами, они колоссальные. У всех остальных ядерных держав арсенал намного меньше. И вот когда вот эти два крупнейших игрока согласились что-то сделать, что-то сократить и вообще прекратить вот эту гонку хотя бы какое-то время, это дает сигнал всем остальным участникам ядерного клуба. Кроме того, тогда стороны согласились, что будут все-таки так неформально сотрудничать в деле нераспространения ядерных технологий, что тоже имело колоссальное значение, несмотря на то, что с тех пор количество ядерных держав выросло. То есть это было серьезное прорывное соглашение между двумя тогдашними сверхдержавами.
То есть президентство Картера, по сути, если говорить о внешней политике, оно началось с хороших отношений с Советским Союзом. Как раз была разрядка, да, это было продолжение разрядки, и вот на такой миролюбивой ноте оно продолжилось.
Ну а потом пресловутая сила вещей, сила обстоятельств все испортила. И Картер превратился, если ну, не из друга Советского Союза, но, ну, во всяком случае, достаточно такого тепло относившегося к Советскому Союзу американскому президентству, в суперврага. Почему? Потому что Советский Союз ввел войска в Афганистан, оккупировал эту страну, и начали дальнейшие происходить события, которые мы все прекрасно знаем. Погиб почти 1 000 000 афганцев, 1 000 000 стали беженцами, страшная ситуация в стране продолжается по сей день, никакого там... не светит мирного урегулирования серьезного, судя по всему.
Ну и там уже теплые отношения сошли на нет, и США бойкотировали Олимпийские игры в 80-м году.
Это было вообще... Дело в том, что Олимпиада 80, я тогда тоже был школьником, все это
смотрел. А я родилась в 80-м году.
Я помню лучше. Это было колоссальное по важности событие. событий. Первая Олимпиада в социалистической стране. Первая Олимпиада, которую принимает столица всего прогрессивного человечества Москва. Этому уделялось колоссальное внимание. На это тратились колоссальные деньги. Советский Союз считал это невероятным по важности событием, ну, с точки зрения, во-первых, пропаганды своих успехов. Должны были приехать миллионы туристов, которых надо было показать Советский Союз с прекрасной стороны. Там было сделано очень много. Города там ремонтировались, красились. Усилия были невероятные. А потом началась оккупация Афганистана, которая была начата, как известно, с убийства президента Афганистана. И Картер пошел на то, что он мог сделать. Он, по большому счету, ввел экономические санкции, то есть прекратил продажу американского зерна Советскому Союзу, от чего американские фермеры, судя по всему, пострадали больше, чем СССР, потому что Советский Союз быстро закупил зерно у других производителей. Вот год такой был. Это первое. А во-вторых, он объявил бойкот Олимпиаде, и к бойкоту присоединились очень многие государства Запада, далеко не все. При помощи Картера Американский Олимпийский комитет организовал альтернативные Олимпийские игры. Там они не назывались Олимпиадой, потому что формально Олимпиада прошла в Москве. США не могли, например, запретить американским атлетам ехать в Москву на соревнования, потому что мы знаем, что век профессионального атлета короток, и если ты пропустишь такие важные соревнования, то тебе, ну, реально ничего не светит. Но прилагались значительные усилия для того, чтобы они туда не ехали, их убеждали не ехать. И, естественно, это был страшный удар по престижу Советского Союза, который считал, ну а что, вот, ну мы ввели войска. Если бы мы не ввели войска туда, то там бы были американцы. У Картера не было вообще никаких планов относительно Афганистана.
Как сейчас говорят, там бы уже стояли солдаты НАТО.
Там бы, да, ну, то есть шансы на то, что в Кабуле бы действительно стояли какие-то солдаты НАТО, американские солдаты, были, ну не то, что там нулевые, отрицательные на тот момент. Афганистан так никого особо не интересовал. Смысла не было. И Пакистан был в плохих отношениях с Соединенными Штатами, и Индия тогда была не в очень хороших отношениях. Ну, то есть у США не было вообще реально как бы каких-то возможностей оказаться в этой стране, которая находится в глубине континента. Ну, не суть важна. Главное, не было никакого смысла туда влезать. Но то, что произошло, то произошло, и Картер вот одномоментно превратился в исчадие ада, и, естественно, о нем советская пропаганда начала рассказывать страшные вещи. Над ним начала издеваться как раз. Я помню, тогда повели статьи, над ним хихикали, что вот он действительно выращивал арахис и продавал его. Ну, что ж такое? Это же совершенно несерьезное дело, правда?
Слушай, не только над этим, а еще была история знаменитая с кроликом, когда на него якобы напал водяной кролик. И она до сих пор подается в таком издевательском ключе. Я по своему обыкновению нашла отрывок, выдержку из статьи из российской прессы, в частности, из «Комсомольской правды». Я могу даже процитировать. Был такой действительно инцидент с кроликом. Я цитирую, я подчеркиваю, что это не мой текст, это текст «Комсомольской правды». «Первая четырехлетка президента-демократа Джимми Картера перевалила за экватор. Пора серьезно задуматься о новом сроке. Накануне новых политических баталий хозяин Белого дома решает передохнуть. Отправляется на пасхальные каникулы в родной штат Джорджия. Где? Гусары молчать. Идет на рыбалку. Почему гусары молчать, я не понимаю. Времена простые. Агенты секретной службы охраняют лидера нации по минимуму. Он один в маленькой лодке с удочкой. Вокруг лесок, поют птички, мирно журчит вода. И тут возникает нечто. Сам 55-летний на тот момент политик описывает инцидент так. Мою лодку, словно охотничья собака, стал преследовать кролик. Когда он подплывал совсем близко, я брызгал в него водой лопастью весла. Вернувшись домой, президент делится ужасом с приближенными. Ну и дальше я все уже не буду цитировать. «Комсомольская правда» в очень издевательском таком тоне делает выводы о том, что Картер, наверное, тронулся умом. Но справедливости ради надо сказать, что действительно есть такие водяные кролики, и обнаружили, что правда какой-то был водяной кролик. А речной инцидент, это опять цитата, его репутацию, конечно, подмочил. Мол, с кроликом убийцей не сладил, что уж о коварной Москве говорить. Вот так писали и продолжают писать. Это свежая публикация, может быть, там пару лет назад была, о президенте Джимми Картере.
Я здесь хочу еще указать очень важную вещь. Дело в том, что Картер, вот как мы говорили с самого начала, он там пытался какие-то моральные принципы привнести в американскую политику, в том числе внешнюю политику, он уделял очень большое внимание защите прав человека, на что предыдущие американские президенты, те самые адепты реал-политик, особого внимания не обращали. При Картере, например, был повышен в статусе чиновник, который в Госдепартаменте занимался правами человека, он стал заместителем госсекретаря. А значительный шаг вперед на политической лестнице. И Картер начал включать вопрос о правах человека в программу международных переговоров с иностранными лидерами, в том числе он обсуждал это с Брежневым. Я вот не помню, кто из советских диссидентов, оказавшихся на Западе, был на встрече с Картером.
Ну, вообще он в Белом доме принимал Буковского.
Да, кажется, это был Буковский. Я вот сейчас вот ковыряюсь в памяти, не могу точно вспомнить. И Буковский рассказал ему об особенностях советской карательной психиатрии. Поинтересуйтесь, кто об этом никогда не слышал. Впрочем, она сейчас вернулась в Россию. Картер ему сказал, что я не могу, как президент США, послать морскую пехоту, но я обещаю, что я сделаю все остальное. И действительно, он ставил вопрос о том, что творится в Советском Союзе, в том самом пресловутом ГУЛАГе, который формально существовал, но политические заключенные никуда не делись, которых часто не называли заключенными, называли умалишенными или уголовными преступниками, он постоянно ставил этот вопрос на повестку дня. И, естественно, это могло Советский Союз раздражать, потому что мы с тобой тут говорим о серьезных делах, там, о деньгах, о зерне и о ракетах, а ты тут каких-то этих странных людей пытаешься защищать. Зачем тебе это надо? Ну, конечно, тут вот этот инцидент с кроликом, с Водяным, тут как раз и помогает.
Ну, еще я думаю, что надо упомянуть о таком событии, как взятие в заложники сотрудников американского посольства в Тегеране. Вот тогда этот знаменитый кризис разразился.
Да, это вообще потрясающая история. Дело в том, что США была и всего мира критически важна роль Персидского залива. Почему такое внимание было уделено вторжению Советского Союза в Афганистан, считалось, что Советский Союз оттуда пойдет дальше и будет уже контролировать Персидский залив сам. И два ключевых союзника США в тот момент были Саудовская Аравия, с одной стороны, и Иран, с другой, шах Ирана. Тут произошла исламская революция, Хомейни, и произошло то, что достаточно редко происходит в международной дипломатической практике. Толпа революционных студентов захватила посольство США и взяла всех этих дипломатов и членов их семей в заложники, и там все это несколько десятков дней продолжалось. И США, как оказалось, не могли ничего с этим сделать. Картер направил туда спасательную экспедицию. Военные попытались долететь до Тегерана на вертолетах, самолетах, но попали в пыльную бурю, и все это закончилось крушением техники, прекращением этой операции. Ему под конец удалось добиться освобождения заложников, но к тому времени он уже благополучно проиграл выборы, проиграл их Рональду Рейгану, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, и можно с уверенностью говорить о том, что советское вторжение в Афганистан и исламская революция в Иране сделали то, что Картер стал президентом одного срока. То есть вот эти два кризиса похоронили все его шансы на избрание. Впрочем, надо сказать, что он не был особо популярен тогда. Его рейтинги были не особо высоки, потому что ситуация в экономике страны была по-прежнему очень тяжелой. Но иранский кризис, который начался при Картере, афганский кризис, который начался при Картере, мы их наблюдаем по сей день. Правда, в развитии, естественно, уже много воды утекло. И тем не менее, все это продолжается, что говорит о том, что события недавнего прошлого продолжают оказывать на нас влияние.
Да, все взаимосвязано. Мы на этом закончим наш подкаст, но серия наша не заканчивается. Мы продолжим рассказывать вам о взаимоотношениях американских лидеров и советских лидеров. И в следующий раз, что у нас будет Рейган, да?
Рейган. Наверное, надо будет поговорить о двух его сроках по отдельности, потому что Рейгана считают человеком, который выиграл холодную войну или положил конец холодной войне. Тут уж зависит от оценок.
Да, в этом году, кстати, будет круглая дата.
Да, хотя на самом деле война закончилась, когда президентом был его преемник Джордж Буш-старший. Но, тем не менее, вот архитектор вот этой американской победы пресловутой или американской ничьи в холодной войне был Рональд Рейган, про которого можно говорить много хорошего и много плохого.
Чем мы и займемся в следующем подкасте. Спасибо всем за внимание. А Алексу Григорьеву, как всегда, спасибо за очень интересный рассказ. Вы слушали подкаст «Президентские истории». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.